Этим летом «Американский час» провел цикл передач Владимира Абаринова «Советские писатели в США». Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Эти беседы, если судить по откликам наших слушателей и читателей, оказались чрезвычайно популярными. Именно поэтому Борис Парамонов предложил дополнить этот цикл. Борис Михайлович уже рассказывал об американском романе-травелоге Бориса Пельника, потом о американском опыте Эренбурга. Сегодня мы заключим этот цикл Василием Аксеновым. Однако мы не включили в этот обзор книги Аксенова американского периода, такие как сборник очерков «В поисках грустного Бэби». В них автор, живущий в Вашингтоне и преподающий в колледже, пишет об американских реалиях изнутри, а не снаружи, как все персонажи цикла «Советские писатели об Америке».
Василий Аксенов, как известно, не только писал об Америке, но и жил в ней. Только в последние годы уже часто наезжал в постсоветскую уже Россию, где снова снискал себе, если не славу, то тиражи. Слава у него и в Советском Союзе была, только тиражей не было, издавали его скупо.
Может быть, это касается книг, но он же печатался в журналах, а у журналов советских тиражи были громадные. Аксенов был не только кумиром 60-х, можно сказать, он был воплощением этих шумных лет. Таким он остается и сегодня.
Ну, конечно, Аксенова знали и любили, но он существовал как бы на краю советской литературы. Начальство его не жаловало. Тем не менее, он обладал очень существенной в СССР привилегией. Был, что называется, выездным. Причем достаточно рано его стали выпускать за границу, еще молодым, только-только напечатавшим две или три вещи. Помнится, первая его за границей была Аргентина, тоже ведь Америка, где он был на кинофестивале в Мар-дель-Плата, как автор сценария фильма «Мой старший брат», снятого по его повести «Звездный билет». Он написал об этой поездке и об этом фестивале очень забавный текст, придумав свою модель для путевых очерков. Он писал в них не только о том, где он был и что видел, но и фантазировал вокруг увиденного. Так, в этом кинофестивальном очерке он придумал троицу местных реакционеров, что-то вроде потенциальной хунты, готовой всегда взять власть, что частенько наблюдалось в странах Латинской Америки. Один из этой тройки, помню, носил фамилию Пистолетто Наганьера, а второй именовался Сиракузерс. Смешной был текст, забавный.
В таких случаях принято говорить, что вот такое сатирическое отношение к аргентинскому кинофестивалю было паровозом для прохождения текста сквозь цензуру. Но, возможно, Аксенов и сам так думал.
Американские очерки Аксенова о его пребывании в Соединенных Штатах в 1975 году написаны в той же манере. Это наполовину фантастика. Он придумал, как на доске объявлений в университете, куда его пригласили с лекциями, увидел телефонный номер некой особы, неизвестно какого пола, обращенный к человеку, который его или ее недавно поднял упавшей на тротуаре. Обыграно то, что на английском нет родовых окончаний глагола. И аксеновский москвич, дальнейший герой фантастической части очерков, действительно не знает, кто это взывает о встрече. И вот москвич собирается позвонить по этому телефону, а тут появляется его фантастический спутник, антиавтор, как его называет Аксенов, по фамилии Мемозов, и всячески портит его американские игры». Человек, старающийся испортить его американские впечатления.
Мой любимый опус об Америке Аксенова назывался «Круглые сутки нон-стоп». Этот текст был написан в том же придуманном автором жанре фантасмагорического травелога.
А впечатлений, правда сказать, особенных и не было. Аксенова пригласили на 2 месяца читать лекции в университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Читать лекции – дело ответственное, требующее подготовки, постоянной регулярной работы, постоянного присутствия. Так что, думается, у Аксенова и не было особенной возможности тогда разъезжать и собирать впечатления. Он был прикован к университетскому кампусу. А коллег своих университетских он не описывал. Зачем переходить на личность? Писал он в основном о прошлом, хотя и недавнем, о студенческих бунтах 60-х годов и о зародившемся тогда движении хиппи. Понятно, что эти маргиналы вызывают у Аксенова симпатии, но особенно о них распространяться в советской печати не приходилось. Аксенов пишет, что движение в середине 70-х, когда он был в Америке, заглохло. И единственная живая краска появилась, когда он вспомнил не американских, а лондонских хиппи, с которыми встречался в 1967 году. Основная мысль Аксенова для этого сюжета – движение превратилось в стиль. Сошла на нет старая буржуазная традиция повседневного поведения. Солидные люди перестали подчеркивать солидность, например, перестали носить галстуки. Это что касается университетской публики, академии, как называют ее в Америке.
Могу добавить, что сам Аксенов в Америке всегда ходил в галстуке, всегда был одет элегантно, всегда пил только красное вино и выглядел джентльменом, хоть и относил себя к поколению джаза. Что касается корпоративной Америки, то тут галстуки носят с одним исключением. В пятницу, накануне уикенда, позволяется приходить запросто. А насчет того, что всякое авангардистское движение переходит в стиль жизни, эстетизируется и коммерциализируется, то еще Эренбург писал в мемуарах, вспоминая, как находки Малевича и Татлина стали использоваться в дизайне бытовой техники.
Есть, правда, у него еще одна тема, связанная как раз с академией, с гуманитарной американской интеллигенцией, которой Аксенов слегка коснулся, тоже не очень серьезно, без углубления. Его поразило, что эти люди во всем видят тоталитаризм. Что ни назовешь, какую частность американской жизни не вспомнишь, они в ответ – это тоталитаризм. Тут, пожалуй, кое-что надо процитировать из Аксенова. Говоря о тоталитаризме, американские интеллектуалы имеют в виду некое устрашающее будущее технотронное бездуховное общество, подобное, вероятно, тому, что изображено в романе Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Приметы этого общества видятся им повсюду. Порой, как мне показалось, они даже с некоторой долей мазохизма выискивают эти приметы. Впрочем, ведь говорят же порой, что некоторая доля мазохизма присуща всякой развитой интеллигенции. Иностранцу, однако, иногда кажется странным смешение понятий «стандарт» и «тоталитаризм». Вот примеры. Диснейленд – тоталитаризм, реклама на телевидении – тоталитаризм, скоростные закусочные «Кентаки Фрай Чикен» и «Джек ин зе Бокс» – тоталитаризм и так далее. Так ведь полезные же, удобные вещи, и цыплята эти жареные, всегда горячие, и с корочкой, и мгновенно к вашим услугам, и объявления, и прочее, скажет иностранец. А кто вам сказал, что тоталитаризм неудобен? Он очень уютно вас расслабляет, размягчает и даже полезен для метаболизма, быстро возразит американский интеллигент. Конец цитаты.
Но тут присутствует большая тема, которая подробно разработана на Западе левыми интеллектуалами.
Которую Аксенов то ли не увидел, то ли не решился о ней говорить. У явления, которого он здесь коснулся, есть даже точный социологический термин – «консюмеристский тоталитаризм». Проблемы человека решены тем, что он включен в общество потребления. Попросту говоря, он хорошо живет. У него и хлеба вдоволь, и зрелищ еще больше. И вот он затянут в эту карусель и никак из нее не вырваться, да он и не желает вырываться. И люди, сохранившие потребность духовной жизни, справедливо замечают, что человек тем самым обеднен, лишен главного человеческого измерения, вот этой духовной жажды. Человек упрощен и уплощен.
Но у Ильфа и Петрова в «Одноэтажной Америке» такой темы нет.
Ильф и Петров были в Соединенных Штатах, когда установились дипломатические отношения с Америкой, и на нее очень рассчитывали в деле индустриализации СССР. Так что Америку тогда можно было как бы и хвалить. А 70-е годы, когда в Соединенных Штатах побывал Аксенов, это другая уже эпоха, холодная война.
Поправлю вас, Борис Михайлович. 75-й год – это как раз пресловутый детант, разрядка. На этой волне, видимо, и Аксенова в Америку пустили аж на 2 месяца. Но вернемся к вопросу об этом самом консюмеристском тоталитарном режиме.
Тема, значит, та, что, обеспечив материальные нужды людей, всячески их развлекая, нельзя считать проблему человека и общества решенной. Это не решает вопроса о достоинстве человека, о действительно достойной жизни. В свое время, еще до советского опыта, да и позже, надеялись на социализм. Он, мол, все вопросы решит, ликвидировав частную собственность на средства производства. Потом как раз на советском опыте увидели, что пресловутая экспроприация экспроприаторов только еще еще хуже делает. И достоинства никакого людям не приносят, делая их винтиками действительно тоталитарной машины, и даже материального благополучия не обеспечивает. Вот отсюда и пошли у советских интеллигентов эти настроения, которых слегка коснулся Аксенов, что, грубо говоря, западные образованные люди с жиру бесятся, что это самое общество потребления, этот самый консюмеризм как раз то, что надо. А духовности, мол, мы не утратим, мы начитанные, потому что в совке делать было больше нечего, только книги хорошие читать. Вот Аксенов и выражал очень ярко эти настроения. Вспомните, сколько у него в различных сочинениях разговоров о всякого рода шмотках, так грубо скажу.
И не зря. Аксенов защищал стиляк, считая их стихийными борцами с режимом. Да так оно и было. Я-то хорошо помню, что значило носить длинные волосы для мальчишек моего поколения. Даже это был вызовом системе, и за него приходилось, в общем-то, платить.
Но тут и тонкость есть. Этот самый потребительский рай как бы и есть знак культуры, потому что у Аксенова и еду тонкую хавают, и шмотки красивые носят, по крайней мере, хотят этого, мечтают об этом.
А все-таки, Борис Михайлович, в этих западных разговорах о тоталитарном консюмеризме есть какой-нибудь смысл?
Безусловно. Проблема социализма истинная, если уж считать, что капитализм и общество потребления – это не идеал. Истинная проблема человека в современном развитом обществе та, что трудовая его активность не ведет к вершинам культуры. Труд – средство приобретения материальных благ, а не самосовершенствования человеком. Об этом и говорил в свое время Маркс. Помните, свободное развитие всех будет средством свободного развития каждого. Что-то в этом духе. Труд нужно сделать творческим.
Как в средневековых цехах, где работали настоящие мастера своего дела. Так что получается, что надо идти не вперед, а назад, если хотим восстановить творческого человека.
Так ведь не получается. В технологически развитом обществе все построено на разделении труда, и человек стал, как говорил тот же Маркс, придатком машины. Так что участь людей, жаждущих сохранить духовность, единственный оставшийся им путь – сидеть в университетских кампусах и желчно критиковать консюмеристский тоталитаризм, в то же время не отказываясь от его благ. Аксенов, в сущности, правильно иронизировал над американской академией.
Между прочим, у Аксенова эта тема опять появляется. Тот же Сиракузерс, ставший гигантом пищевой индустрии, и вот он заваливает несчастную Халигалию колбасами, вырезками, жульенами из дичи.
Вот это, пожалуй, единственная серьезная тема, задетая Аксеновым в его американском травелоге «Круглые сутки нон-стоп». Все остальное – легкая сюрреалистическая игра, столь ему удававшаяся в его писательской молодости. Например, очень забавно описан Лас-Вегас с его игорным бизнесом, где москвич в паре с каким-то сумасшедшим американским математиком выигрывает колоссальные суммы, пока его не закладывает тот же Мимозов.
Что-то вроде фильма «Человек дождя».
Да, только фильм этот вышел позднее, в 1988 году, когда сам Аксенов уже прочно жил в Америке. И еще что забавно в его этом американском полуфантастическом очерке. Там появляются очень узнаваемые иммигранты из новых. Некая обворожительная калифорнийка Эсси с дочкой Машей. То есть знаменитая женщина Ася Пикуровская и дочка ее Маша. И американский якобы поэт, волосом рыжий, по имени Джо Редфорд, пишущий сонеты о Марии Стюарт. Броски, конечно.
Но это уже совсем другой сюжет, который разворачивается в ту эпоху, когда Василий Аксенов перестал быть советским писателем. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yeah, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world beat up Roseanne. I saw you. History of a time. New history of da 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 волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. I am a wanderlust king.